Дорогие друзья, участники марафона по чтению читания Чаритамриты, сегодня мы почитаем из Матхья-лилы, глава 21, «Могущество и сладость Господа Шри-Кришны». То есть мы будем обсуждать причину всех причин. Это также часть читания Чаритамриты без понимание причины всех причин невозможно понять священные книги Писания. Или без признания такой причины, так скажем. Потому что понять ее, конечно же, невозможно в полном смысле слова, но признание. Признание и некое уважение к этой теме. Это бывает. Там, где вера, там есть уважение, почитание. Это культура почитания. И там, где развивается безверие, там мы утрачиваем почтение, также и каким-то живым существам, которые нам не нравятся. Или можно вообще потерять почтение ко всем, или к старшим, или просто уравнять всех искусственно. Но как-то мы пытаемся жить, не имея этого должного почитания, живых существ, и в целом как бы жизнь страдает, потому что мы должны почитать саму жизнь. Источник этой жизни есть абсолютная истина, причина всех причин, или все привлекающие абсолютная истина, личность Бога. И сегодня как раз такая тема могущество и сладость Господа Шри Кришны. Вот вдумайтесь в эти сочетания слов сейчас, несколько секунд. Могущество беспредельное и сладость тоже беспредельная. Вот в сочетании двух этих вещей можем понять читание Чаритамриты, насколько мы соединим два этих понятия. Могущество, безграничное и безграничная сладость. Ведь обычно могущество, если оно очень великое, оно пугает, также может пугать, как, скажем, могущество, величие Вселенной, тоже пугающая энергия. Какие-то силы сверхъестественные, дарева, также вызывают некоторую осторожность, страх, почтительный страх. Но здесь вот сладость при этом, при всем, как это сочетается в Господе, что делает его таким всепривлекательным. Я буду читать переводы, потому что мне трудно читать курсив. Первый текст. Склоняясь перед Шридчайтанья Махапрабху, я пытаюсь описать частицу его могущества и сладости. Он самое ценное, что может быть у падшей в условленной души, лишенной духовного знания. И единственное прибежище для тех, кому неведома истинная цель жизни. Вот такое вступление. То есть есть причина, почему мы почитаем Господа читанию. Откуда это почтение? Ну, потому что это очень милостивый аватар. Это величие, величие любви, величие самой доброты. Это беспредельная доброта, беспредельное сострадание. Потому что в Господе все эти качества, они безграничны. И как же проявляется эта безграничная его доброта к людям, будет описываться в читании Чаритамриты. По отношению к самым-самым падшим людям, те, кто лишены всякого духовного знания, понимания, вообще нужно, чтобы человеку прийти к духовной теме, ну, подняться с этого падшего состояния нужно. Что такое падшее состояние? Это привязанность к каким-то плохим вещам. Когда человек пытается извлечь вкус из чего-то дурного, нехорошего. Ну, это называется извращенные вкусы, извращенное создание. Это падшее состояние. Например, привязанность к алкоголю, к наркотикам, к сексуальной жизни, привязанность имеется в виду. То есть склонность к этому есть, естественная природа. Но вот привязанность — это уже некое состояние, связывающее человека, обусловленное существо, если мы привязаны к этим вещам. Это связывает нас, мы падаем таким образом. И вот различные варианты чувственных наслаждений. И вот люди пытаются пережевывать пережеванные, снова и снова думать об этих вариантах чувственных наслаждений, сексуальных или желудок. Желудок или язык наслаждать, или болтать что-то. И вот это вот наше состояние, когда человек сам не знает, что он говорит, когда он не понимает звуки, трансцендентные звуки, не слышит ничего духовного, слово «Бог» ему ни о чем не говорит. То есть это очень... Ну, такое низкое положение, падшее положение. Вот Господь Читания пришел для таких людей. И Он спасает их реально. Без подготовки предварительной, без предварительной... Ну, вот есть же высшее учебное заведение, но нужно же иметь среднее образование. Если у нас нет среднего образования, то шансов нет поступить в высшее учебное заведение. А вот тут другой пример. Читание Чаритамриты. Не имея ни среднего, ни начального образования духовного, человек сразу вступает как в область, ну, аспирантуры. Вот это Господь Читание. Джая, джая, Шри Читания, джая Нитянанда, джая Двайта Чандра, джая Гаура Бхакта Вринда. Слава Шри Читании Махапрабху, слава Нитянанде Прабху, слава Адвайте Ачарьи, слава, слава всем преданным Господа Шри Читании Махапрабху. Шри Чайтанья Махапрабху продолжал. Все трансцендентные проявления Господа находятся в духовном небе. В той обители они повелевают духовными планетами. Но планет этих, называемых Вайкунтхами, великое множество. Итак, здесь говорится о проявлении Господа, что Он полностью проявлен в духовном мире. Много экспансий, много проявлений. Эта категория называется вишну-татва. Татва — это как бы сущность, принцип. Принцип или сущность Бога. Вот. Здесь вишну-татва. Это различные его воплощения. Это категории Бога, они все относятся. Они разнообразны, у них разные имена. Форма на Вайкунтхе у них примерно одинаковая, четырехрукая форма. Описывается. Есть атрибуты, четыре руки, в каждой руке он держит определенный атрибут. Это может быть раковина, диск сударшина, в другой руке булава и цветок лотоса. Вот четыре атрибута в четырех руках. При этом гирлянда ваджаянти до пят или до колен, очень длинная. Это вечная, не увядающая гирлянда ваджаянти. Есть каменька уступха, ему характерно это украшение. Калуступха меняет свой цвет в зависимости от настроения Господа. Это такой как бы индикатор. Если хотите понять, в каком настроении Господь перед вами, посмотрите на камень Калуступха, он покажет вам своим цветом, своим передаст это. Знак Шри Ватса на груди, завиток волос, там, где пребывает богиня удачи вечно на его груди. Есть шлем, есть серьги в форме акулы, отражающиеся в его щеках. Есть прекрасная улыбка, лотосоподобные глаза. Есть одежды ярко-желтого цвета. И в зависимости от того, как он держит эти атрибуты в руках, в каком расположении они меняются, он как бы меняет свои качества, разнообразие проявляет. И вот этот порядок атрибутов, по-разному это сочетается. И каждая такая экспансия поражает определенной планетой Вайкунтхи. Планеты Вайкунтхи, если говорить о пространственном измерении, но в нашем представлении, что пространство неизмеримо, планета Вайкунтхи, и все же там есть пространство, то одна планета Вайкунтхи, она превосходит пространство Вселенной, любой Вселенной. Одна планета Вайкунтхи. Там нет Солнца и Луны, в области паравьёмы, духовного измерения, там самосветящиеся планеты. Все сияет, все излучает, ослепительное сияние ярче, чем солнце. Это духовное сияние. Оно не ослепляет глаза или не препятствует чувствам. Наоборот, духовное сияние проясняет. Чем ярче, тем яснее вы видите. То есть, если солнечный свет — это запредельно нашему зрению, мы не можем преодолеть его, как бы проникнуть вглубь этого сияния. Это препятствие, преграда, пелена. То духовное сияние, оно ярче солнечного света, оно не ослепляет, а проясняет до глубины души, вопрос не только в зрении, а в самом сиянии, в духовном сиянии. Душа тоже сияет, все сияет, эти сияния имеют взаимоотношения. И все планеты Вайкунтхи, они разного цвета, есть розовые, есть голубоватые, есть зеленоватые, то есть они разнообразного цвета, сияния эти индивидуальные. И над этими всеми планетами Вайкунтх есть высшая планета духовного мира. Это Галока или Кришналока. Слово как раз Кришна, Лока означает планета или место. Место изначальной личности Бога, Бхагаван Сваям. Вот он как бы источник всех этих вот зажженных свечей экспансии, которые являются изначальной свечой. Между ними, собственно, разницы нет, они все свечи, но есть та свеча, которая зажжена, все остальные свечи, они зависимы от этой свечи. Это Кришналока. Кришналока в пространственном измерении, она объединяет в себе все планеты и пространство духовного мира и материального мира. Она не имеет границ фактически, при этом имеет форму. Вот это духовное представление, парадоксальное представление Галока Вриндавана. Го означает также корова, там Кришна пасет коров. Вот чем он занимается у себя в обители, описывает шастры. Говорится, что поперечник каждой планеты Вайкунтхи равен 100 йоджанам, помноженным на 1000, на 10 тысяч, на 100 тысяч и на 10 миллионов. Иными словами, для нас ни одна из планет Вайкунтх не поддается измерению. То есть мы не можем представить такие пространства. Все планеты Вайкунтхи огромны. И каждая сотворена из духовного блаженства. Все их жители — спутники Верховного Господа, в полной мере обладающие теми же богатствами, что и Он. Таковы планеты Вайкунтхи. То есть не пугайтесь, когда слышите о таких пространствах, таких измерениях, потому что это духовное измерение. В материальном мире мы видим, что до ближайшей звезды там тысячи световых лет. Это пугающее расстояние, то есть мне просто не хватит срока жизни, чтобы добраться так или иначе до какой-то планеты. С большим риском. Пространство и время нас здесь сильно ограничивает. Но есть такое понятие для души вне пространства и времени. То есть она живет в другом пространстве. Пространство и время там сотрудничают с живыми существами. Здесь они как бы ограничивают, вот тебе немножко времени, вот тебе твое пространство, вот и вся твоя свобода. То в духовном мире пространство и время предоставлены вечное распоряжение души по ее желанию. То есть она обладает такими способностями жить вне времени и пространства. То есть быть свободной. Пространство и время как раз дают свободу. Мы тоже так чувствуем с вами, что если мы покорим пространство и время, обретем свободу. Пересекать любое пространство по желанию, мы так хотим. И жить любое количество времени, мы сами решаем, вечно. Мы почувствуем свободу. Это духовное измерение пространства и времени. На Вайкунтхах также есть воздушные корабли. Это живые существа, они тоже живые. Нет, правда, там этих авиационных двигателей или ракетных. Нет необходимости. Можно передвигаться без кораблей, собственно говоря. То есть душа, она может по желанию действовать в духовном мире. Она тоже духовная, это ее дом, как бы там она живет абсолютно свободно, делает, что пожелает. Но у нее нет там личных корыстных желаний. Душе это не характерно. Душа по своей природе чиста, то есть она бескорыстна. И вот именно через бескорыстную деятельность мы можем приблизиться к духовному измерению. Это то, что рекомендовано здесь писаниями, начиная с какой-то благочестивой деятельности, благотворительности, мы идем дальше, 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 в конце концов, учимся жертвовать всем, что у нас есть в служении Богу, то есть абсолютно бескорыстно, не желая получить ничего взамен. И все эти планеты Вайкунтхи располагаются в одной части духовного неба. Кому под силу понять размеры духовного неба? Очертаниями духовного неба, духовное небо напоминает цветок лотоса. В верхней части этого лотоса, в самом венчике, находится обитель Кришны. А на лепестках духовного лотоса располагается множество планет Вайкунт. Вот такой грандиозный лотос. Ну, все это красиво. Грандиозно, все красиво. И все это воспринимаемо по желанию. Мы можем это там видеть, одновременно видеть все и детали. То есть по желанию. Нет ограничений. Если здесь что-то очень далеко, я же не вижу. Но это материальный наш опыт. Здесь описывается, что мы можем увидеть там лотос, все эти грандиозные пространства, как бы они образуют такой безграничный грандиозный лотос на этих лепестках, эти планеты Вайкунтхи, и вот венчики в самом располагается это Голока Вриндавана. Очень прекрасная картина. Все планеты Вайкунтхи огромные, пронизанные духовным блаженством. На каждой такой планете есть все достояния, и на каждой живут воплощения Бога. Если даже Господь Брама и Господь Шива не могут определить величину духовного неба и планеты Вайкунтхи, как же обычным живым существам представить их себе? Он величайший из великих, верховная личность Бога. О, сверхдуша, повелитель всех мистических сил, твои игры проходят постоянно в этих мирах. Но кто же может точно определить, где, как и когда ты пользуешься своей духовной энергией и проводишь свои игры? Никому не проникнуть в тайну этих деяний. Это цитата из Шримад Бхагаватам, 10-я песня, 14.21. Здесь молитва, возможно, это молитва Господа Брамы, сейчас я не помню, 10-14, возможно, которая непосредственно получает даршан, видит перед собой личность Бога. И когда он видит перед собой личность Бога, он видит, конечно же, беспредельное могущество этой личности, не ограниченное ничем. Это значит видеть Бога. При этом он видит форму Бога и одновременно видит, что Он повсюду. Поэтому очень трудно понять, что Он делает. Почему так живут живые существа? Почему мир так устроен, связан с Его волей? Вот тут нужно разобраться. Очень глубокая тема. Почему мир именно такой, если Бог в нем как-то присутствует, поддерживает эти миры? В чем причина? Это же Его воля. Что это за воля? Что Он хочет? Как Прабхупада говорил ученому одному. В этом мире я страдаю. Жара, холод. То голод. Как будто я наказан. Вот я живу, и как будто я вот наказан. Должен как-то вот избегать этих страданий, вот убегать от этой боли, искать какого-то счастья. Жизнь меня как-то вот гонит куда-то. И я пытаюсь освободиться от страданий, и все равно я страдаю от жары. В чем причина? Давай я спрошу себя сначала. В чем я виноват? Вот так я спрошу. Вот в чем я виноват? Я же не хочу всего этого. Вот это вопрос, как бы исходящий из взаимоотношений с природой Бога. В чем причина? Почему? И там написано в самих Писаниях. Почему? Ты будешь страдать постоянно из жизни в жизнь. Вечно. Пока не заинтересуешься абсолютно истиной. Вот что нужно искать. При любых обстоятельствах, любой ценой, получается, не получается, успешно, неуспешно, неважно, продолжаешь свой поиск. Вот только в этом случае ты обретешь такую силу, такое могущество, что ты выйдешь из-под влияния этих страданий. Ты не будешь себя считать страдающим. Либо ты в невежестве не считаешь себя страдающим, бесчувственно живешь, как дерево, как овощ, либо в трансцендентном знании. Так вот, заинтересуйся абсолютно истиной. То есть мир устроен так, чтобы вытолкнуть живое существо обратно к Богу. Почему? Причина в Кришне. Он зовет нас, постоянно ждет, зовет, привязан к нам, мы его частички. Он вообще ни к чему не привязан. Но он Единственное, что делает его, единственный смысл жизни – доставлять радость, счастье живым существам. Поэтому он назовет к себе для счастья. Иди ко мне. И материальная природа с ним сотрудничает, не с нами. С нами она сотрудничает, когда мы служим Богу. Вот тогда она, эта природа с нами сотрудничает. Удивительные вещи может человек делать. Духовные качества. Кришна также безграничны. Даже великий Господь Брама, Господь Шива, четыре кумара и многие другие, и те не способны охватить умом духовные качества Господа. Здесь говорится об очень великих личностях, которые нам тоже трудно представить или поверить в это. Есть такие личности, о которых мы не можем вообще ничего сказать с хорошей точки зрения. Мы знаем, что есть доброта какая-то, но вот есть такая доброта, о которой даже помыслить невозможно. Мы знаем о любви в этом мире тоже, конечно, знаем. Но есть такая любовь, которую мы не можем вообразить. Но это любовь. И сострадание. Например, кто сможет представить сострадание Иисуса Христа? Очень трудно. На самом деле, вот, есть такие люди. Меня одна женщина спросила в поезде, а вы верите в Иисуса Христа? Я говорю, да. Она спросила, а что, на самом деле, вот, вот был такой человек? Вот среди людей, вот он был такой? Я говорю, да, был. Она говорит, ну это же поразительно, вот, трудно поверить. Но такой же доброты не бывает, такого вот сострадания не бывает. Шасты говорит, бывают, даже больше бывает. Это не предел. Васудева Дата описывается в Читании Чайтамити, вы знаете эту историю. Там Прабхупада объясняет. Его сострадание заполнило всю Вселенную. Ну, это очень сложно, потому что мы не знаем эту всю Вселенную. Мы как сострадать тем, кого мы не знаем, любить тех, кого мы не знаем. Мы же ограничены в этих вещах. Но такие великие души, как спутники Господа Читания, сам Господь Читания, обладали безграничным состраданием к живым существам. Безусловным, даже не спрашивая, кто перед тобой. Даже не интересуясь, кто это перед тобой. Просто живое существо, частичка Бога, достаточно этого. И достаточно своего материального опыта, что все живые существа страдают в этом мире, даже полубоги. Такое сострадание могут иметь только освобожденные души, необусловленные. И здесь говорится, Господь Шива и Кумары – это великие души вселенского уровня. И Брахма, творец Вселенной, не способны охватить умом духовные качества Господа. Духовные означает только позитивные сверхкачества. Духовные означает, там нет недостатка. Дух не имеет недостатка. Дух абсолютен. Быть может, великие ученые когда-нибудь и сосчитают все атомы во Вселенной, все звезды и планеты в небесах, или все снежинки, но кто из них способен сосчитать безграничные духовные качества Верховной Личности Бога? Он исходит на эту планету ради блага всех живых существ. Исходит на планету, но благо получают все живые существа Вселенной. Это Верховная Личность Бога. Как он это делает? Вот это интересный вопрос. Для этого мы должны изучать его игры, его деяния. И мы увидим, что это за его личные методы, как распространяется его воля на этой планете, на других планетах. Безусловно, на всех планетах есть различные формы религии, описаны в Пуранах. Там даже описаны, какие формы религии. Им нет конца, конечно, но некоторые описаны. Нас на планете, мы знаем, может быть, 5, да, таких генеральных мировых религий признанных, где есть свои пророки великие, которые дают какие-то заповеди, писания, опираются на Веды или на Библию, на какие-то священные писания. Ну вот наш опыт религиозный таков, духовный. Но на других планетах есть множество разнообразных религий. На каждой планете есть разнообразие религий. Итак, сосчитать эти религии и сосчитать качество Бога. Одно качество Бога порождает целую религию. Например, сострадание. Все, это уже целое направление может быть в нашем мире. Если мы освоим хотя бы одно качество духовное, это будет целое направление, которое улучшит мир. Но Господь Чайтанья дал нам очень много. Дал нам любовь к Богу. Там есть все. В этом как бы, есть все. Это универсальный момент. Если мы обретаем любовь к Богу, мы обретаем все. Ничего другого не требуется. Это главная, основополагающая вещь. Вот если мы разберемся в наших желаниях материальных, их миллионы, может быть, их нескончаемое количество, как волны в океане, но за всеми этими желаниями, если мы разберемся с собой, познаем себя, мы видим, что нам все, что нам нужно, это любовь. В ней все есть. Есть мудрость, есть знание, есть энтузиазм, энергия, есть разум, есть все, все, все прилагается к этому, все приложится. То есть о другом даже заботиться не надо, так Иисус говорил тоже. Остальное все приложится, так он говорит. Марфа, о многом ты спрашиваешь, а ведь одно только нужно. О многом ты беспокоишься, но одно только нужно человеку. Всего-то одно. И он является на эту планету ради блага всех живых существ. Не говоря уже о Господе Браме, даже Господь Ананта, у которого тысячи голов, никак не закончит перечислять духовные качества Господа, хотя непрерывно воспевает их. Господь Ананта — это такое удивительное ложе для Господа Нараяны или Кришны. Он возлежит в океане Гарбхадака или Карана. Разные экспансии есть. На этом белоснежном змее Шеши. Ананта означает, он безграничный. Господь Ананта — это одно из качеств и проявлений экспансии Бога. Безграничность. И вот он — живое существо, которое поддерживает все миры. Он сам безграничен от атома до всех вселенных и пространств. Он все держит на своем теле. И это описывается, что все вселенные, материальные, если взять их все вместе взятые, они выглядят каплями росы на его капюшоне сверху. Даже не чувствует их тяжести. Санкаршина называют его в этом воплощении. Санкаршина. Поддерживающий все. Это и пространство, это и время, это также все живые существа, это его энергии. То есть для Кришны он проявляет безграничные миры, планеты, как бы он исполняет. Это проявленная воля Бога через это живое существо. Это Вишну-таттва также. Это он сам. Это его как бы экспансия. У него тысячи голов, безграничное тело, нежное и мягкое, говорится, и могущественное, что держится Вселенной. Это ложе Господа. Он возлежит на этом ложе и дремлет в йога-нидре на этом причинном океане. То есть непосредственно участие такого не принимает в материальном мире, он как бы в йога-нидре находится, в дреме. И вся материальная вселенная, миры — это сон Господа. Мы как бы в его сне находимся, в этой как бы иллюзии Маха-Майи, где все временно, все проходит как сон. Любой сон, ночной, дневной проходит. Это сон Бога, не наш сон. Мы во сне Вишну находимся. Да. И он чем занят? Ананта Шеши. Держит на себе это трансцендентное тело, ну как бы самого себя. С другой стороны, это также личность. Он это трансцендентное тело воспевает, описывает его качество, потому что между телом Господа, его душой, умом, чувствами разницы нет, он абсолютен. Если вы видите Господа глазами, то вы также глазами чувствуете запах Его, и все остальное проявляется, Его настроение, Его удивительные свойства. Можете через глаза получить практически весь опыт. Или через уши можете услышать, будет тот же самый результат. Контакт. И постоянно пребывает в этом мире на ложе Ананта Шеши. Он непосредственно не касается, если он коснется непосредственно материи, она только творится. Через Ананта Шеши, в йога нидре. Ананта Шеши воспевает эти качества, и у него тысячи голов, тысячи ртов, тысячи капюшонов, и он Вишну Татва. Он каждое мгновение находит новые качества, новые качества, безграничное множество, как водопад, безграничные эти вот воплощения, экспансии, проявления, деяния, формы. И все они трансцендентные. Тут описывает Бога, но он не может закончить до сих пор, он в вечности это делает. Здесь описывается могущество Бога, его природа. Если мы не можем представить даже великие пространства, а все это исходит из него, из личности, так что же это за личность Бога? Мы не должны сравнивать это с собой, иначе мы не сможем понять, о чем речь идет. Мы не можем сравнивать даже с каким-то великим человеком такие вещи. Нельзя это сравнить с чем-то материальным. Даже я, Брахма, и твои старшие братья, великие святые, мудрецы, не знают до конца Верховного Господа, исполненного разнообразных энергий. Что же тогда говорить о других? Даже тысячеглавый Господь Шеша не может описать все деяния Бога, хотя непрерывно перечисляет его духовные качества. Этот стих также произносит Господь Брахма из обращаясь к Нарада Муни, когда дает ему наставление, это Шримад-Бхагаватам 2.7.41. Что говорить об Ананта-деве? Сам Господь Кришна не может обнаружить предел своих духовных качеств. Воистину, он сам всегда жаждет постичь их. Он постигает самого себя. Мы тоже постигаем самих себя. В связи с Богом мы сможем до конца постичь себя. И этот процесс самоосознания абсолютно духовен, самопознание, он духовен. Это свойственно также и Кришне, он также интересуется сам собой, все интересуются им, он интересуется сам собой, значит, все привлекающие, даже себя привлекают. Это тоже немножко Кришны, чуть-чуть. Мы тоже сами себя чуть-чуть привлекаем, глядя в зеркало, например. О, я себя очень привлекал, я помню, в 16 лет мне было. Я был все привлекающий для себя. У нас было дома трюмо. Мать там всегда каждое утро что-то делала. Там какой-то шкафчик у нее, туда иногда заглядывал. Чего там только не было. Какие бы были помад там и какие-то еще, ну, я не знаю, что там они делают. Каждое утро перед работой мать там проводила где-то, наверное, около получаса. Приводила себя в порядок. И трюмо означает, что вот есть зеркало фронтальное и два боковых. Угол меняется, вы можете менять угол, видеть свой профиль, там даже свой затылок, фас, как хотите. То есть 4D, что ли. Ну вот, потом мать уходила на работу. А мне 16 лет. Я тоже садился перед трюмом и не замечал, как летит время. До 2 часов медитации мы доходили. Непрерывно. Трюмой так повернул. И профиль, и фас. Ну, ничего просто красивее никогда в жизни не видел, понимаете? Я так проделал время, честно вам скажу, вот 16 лет. То есть это есть в Кришне. У нас тоже есть, но как только кто-то красивее появляется, мы стыдимся своей красоты. И тот гордится, человек. Но как только более красивое существо появляется, тот стыдится. Если нас сравнить с полубогами, нашу красоту человеческую, то ну, мы, конечно, застыдимся. Мы глаза опустим и не хотим показывать лица свои из кожи, которая источает пот там, ну, извините. Или без макияжа, допустим. Кто-то тоже стыдится показаться. Полубоги у них естественная более красота. Там не требуется какого-то макияжа, у них даже запахи тела другие, они источают запахи лотоса, говорится, несколько миль. Женщины там очень красивые. В сотни раз превосходит красоту обычных земных людей. Там есть женщина-шьяма, я слышал, из Пурана. Женщина-шьяма означает, что она прохладное летом тело, а зимой теплое. Вот такой комфорт. Вы общаетесь с такой женщиной зимой и летом. Вот это райские жители. волосы там подобны вот водным струям. Ну, я не видел, я просто вот описываю, как я вот читал в Пуранах, что красота их подобна молнии, она просто сразу же вот лишает разума человека. Поэтому нам не очень благоприятно смотреть на них. Если мы занимаемся духовной практикой, это может нас отвлечь сильно. Такая красота и такой уровень. Но когда полубоги и их жены, сияя великолепием, получают даршан Господа Вишну с богиней удачи, то жены закрывают их лица от стыда. Они не выглядят красивыми в присутствии Верховного Господа Вишну и Лакшми. И красота, говорится это, она беспредельна. Чем больше мы восхищаемся, тем больше она углубляется, она индивидуально, не статично, это не статуя. Зависит также от того, как вы смотрите на эту красоту. Кришна – источник всей красоты. Но удивительно описывается, что не так уж он и красив, говорится. Один. А вот когда он окружен спутницами своими, спутниками, вот тогда эта красота, она проявляется в полной степени, потому что идет соревнование красоты. Улыбка Кришны очаровывает его спутниц, и они начинают тоже улыбаться. Когда Кришна видит их улыбку, их очарование, как они очаруются им, его улыбка расширяется. Блаженство увеличивается, красота увеличивается. Когда и спутницы гопи видят, что Кришна еще красивее, они еще сильнее улыбаются, еще больше. И это бесконечно. Я не знаю, что это за улыбка в духовном мире, что бесконечно может вот так вот соревнование быть. Эта красота динамична. Если вы видите Кришну, в следующую секунду выглядит привлекательней. Почему? Вы восхищаетесь этим. Если вы не восхищаетесь этим, он не будет выглядеть, он не будет вас привлекать. Вы увидите просто обычного человека и привлечете чем-то другим. То есть мы должны стать преданным Кришне, чтобы увидеть красоту. Это не то, что можно запечатлеть в скульптуре. Даже божество, которое является такой скульптурной формой, мы не сможем постичь без взаимоотношений. Вот когда есть служение этим божествам, тогда вы чувствуете, какая это красота. Только через преданное служение, через взаимоотношения. Поэтому он говорит, что хотя Кришна источник всей красоты, сам не так уж и красив, пока не вступает в эти отношения. Вот такие парадоксы мы сейчас с вами сегодня читаем, изучаем, читаем Чаритамриту. Нам же нужно понять, почему Господь Чайтанья пребывал в этом экстазе непрерывно. Почему? Что это за мысли о Кришне, о чем речь идет, о чем он думал? Что он нам дает? Он дает нам Кришну. Вот здесь как раз приводятся эти цитаты Кришнадасского Рижгасвами, что мы представления о внутреннем мире Господа Чайтанья Махапрабху. Хотя бы, ну, чуть-чуть. О Господь мой, Ты бесконечен. Даже божества правящие на высших планетах, включая самого Господа Брахму, могут видеть Тебя до конца. Ты сам не в состоянии указать пределы своих духовных качеств. В сравнении с Тобой вселенные, покрытые семью оболочками, подобно пылинкам в небе, и все они движутся послушные времени. Все, кто постиг суть вет, пытаются найти Тебя, отрицая материальные элементы. И после таких долгих поисков они приходят к выводу, что в Тебе заключены все совершенства. Отрицая, имеется в виду, есть такой метод Самхья. Этот метод называется нети-нети, метод отрицания. Путь к Богу, вот некоторые выбирают такой путь. Мы изучаем материальные элементы. И изучив один элемент, мы говорим, это не абсолютная истина. И отбрасываем. Изучаем более тонкий элемент. Нет, это не живое существо, не абсолютная истина. И отрицаем его. И так постепенно мы отказываемся от них. То есть любая йога ведет путем отрицания. Аштанга-йога тоже. Мы должны перестать воспринимать объекты чувств, отстраниться от всего этого, даже от мысли ума остановить, это отрицание материи, отслоение, отстранение, я не это тело. То есть это как бы фундаментальный принцип самопознания, я не это тело. Здесь один из путей описывается самхья, вот один из путей, как или другая йога, есть различные методы этого. И когда мы отрицали все эти элементы, которые не являются источником творения или причиной всего, мы приходим к заключению, что есть последний элемент, который невозможно отрицать. Само существование. Сад. Это первое постижение Бога. Постижение аспекта сад. Существование. Когда вы сможете отделить существование как категорию от предметов временных, вот тогда вы постигнете вечность. Все существует. Эта категория сад называется. Причина существования. Сад. Само существование. Само существование вечно. И таким образом ты прибежище для всего сущего, поскольку ты вечное прибежище. Конечное прибежище для всего сущего. Таково окончательное мнение всех знатоков Вед. И здесь мы почитаем с вами комментарий. Это стих из Шримад-Бхагаватам 10.87.41. Произносит олицетворенные Веды. О том же говорит сам Кришна Бхагавад-гите. Бхагунам джанманам анте гьянаван мам прападете. Басудева сарвам ити самахатма судурлапа. Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрел совершенное знание, вручается мне. Ибо он понял, что я причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко. Самахатма судурлапа. Махаатма — это великая душа. Судурлапа. Но с трудом можно найти такой, очень редко. Трудно найти такого человека. Это люди, души, прошедшие через многие-многие рождения и смерти в поисках знания. Не просто прожившие, да, миллионы жизней в невежестве, а в поисках знания. Они приходят к выводу, что есть причина всех причин. Это личность Бога. Приходит к личности Бога. Конечный результат. Но очень редко найти такого человека можно, кто имеет такое сознание Бога, близкое, интимное. Ну, мы согласны с этим. Из нашего опыта, правда, редко. Мы знаем только несколько пророков за всю историю человечества. Единиц. Святых больше. Еще больше людей, которые вот живут в поисках знания, преодолевают трудности, борются, святых тоже много, больше, но не так много. В основном люди не интересуются истиной. Из многих-многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, говорит Бхагавад-гита. Из тех, кто достиг совершенства, едва ли один из тысяч прости Бога. Это то же самое. Судурлапа. В спорах об абсолютной истине каждый приводит свои аргументы. Цель использования этих аргументов — прийти к верному заключению. Один из таких аргументов называется «нети-нети». Не то, не то. До тех пор, пока мы не придем к верному выводу, невозможно будет прервать цепочку отрицаний. Это не абсолютная истина, это тоже не абсолютная истина. Но как только мы приходим к верному заключению, мы признаем Кришну, Верховную Личность Бога, Высшей Истины. Это нети-нети, она так и продолжается у нас. Волей-неволей. Мы слушаем каких-то великих людей влиятельных. Вот он может говорить правду, истину, а потом говорим нет, это не было истиной. Слушаем другого человека, а то там что-то тоже говорит, свои какие-то великие толкования, теории, представления, обещания на светлом будущем. Мы принимаем, но через какое-то время, десятки лет пройдут или целая формация пройдет, выясняется, что он тоже в чем-то ошибался. Сейчас даже Эйнштейна ведь опровергли. Считалась незыблемым его теория относительности. И так далее, и много пересматривается снова и снова. И так постоянно говорится в материальном мире. Нети-нети называется. Почему так трудно прийти к окончательному выводу? Потому что он должен быть абсолютно подходить для каждого живого существа и во все времена. То есть он не должен меняться. При всех обстоятельствах он абсолютен. Он важен. Он необходим каждому живому существу, любому. и человеку, и не человеку, и людей с разными представлениями, с разными философами, и врагам, и друзьям, абсолютно всем. Кто же этот Кришна? Вся душа в сердце находится, в сердце негодяя, и человека, и не человека, и насекомого. Да, она это все держит, все это поддерживает, их взгляды поддерживает, дает им энтузиазм идти своим путем, как они хотят. Но они говорят, нет, вот я опять ошибся, и здесь я неправильно сделал, теперь хочу по-другому жить, теперь снова хочу по-другому жить, нет. И пока мы не обратимся к той силе живой, которая поддерживает все живое, это и есть благо для всех живых существ. Вот она является благом, абсолютным благом. Как абсолютная чистота. Разве мы не хотим жить в чистом мире? Все хотят жить в чистой среде. Разве живые существа не хотят любви? Все ищут любви. Есть абсолютные понятия, безусловно. Нам всем людям нужна чистая вода. Факт. Чистый воздух. Факт. Чистые мысли. Счастливый. Факт. Мы хотим. Нужна вечность. Факт. Нужны знания безошибочные. Факт. Все это относится к описанию абсолютной истины. Вот она такая. Это абсолютное знание. Абсолютная чистота. Абсолютная любовь. Самые близкие отношения. Вот так понимаем вывод, что мы все ищем одно и то же все. И находим только в абсолюте. Но оставим в стороне все эти аргументы, тех 16, логику, негативные и позитивные методы поиска истины. Когда Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога, явил себя во Вриндаване, никто не мог найти пределов его энергии, пытаясь постичь его качество и деяния. Таковы были его игры. До сих пор никто не может найти пределов его способности и могущества по описанным деяниям. Никто не повторил ни одно из того, что сделал Господь Кришна с тех времен. Во Вриндаване Господь в одно мгновение сотворил все материальные и духовные планеты. Мало того, Он сотворил их вместе с правящими на них божествами. Прабхупада однажды так сказал, поразив умы учеников. Он сказал потрясающую вещь, как Прабхупада обладал такой глубокой верой, безграничной любовью к Богу. Все, что он говорил, было потрясающе. Потрясающе, грандиозно. И он же сказал, Кришна самый могущественный. Он может за одно мгновение сотворить солнце. Миллионы солнц может сделать, сколько хочет. И он сказал, на самом деле он уже это сделал. Факт, это не теория. Солнце перед вами. Разве это не факт? Что-то сложного понять. У любого объекта, явления и причины есть своя причина. И эта изначальная причина тоже существует. И именно та причина является всем этим явлением, этим замыслом. Это уже факт совершившийся. И что это за причина? Всепривлекающая Верховная Личность Бога. Мы же верим в Бога всемогущества. Почему же мы не верим в эти вещи? Где? Почему мы ставим себе пределы его могущества? Сами себе ставим пределы. О, я так не могу, значит, Бог так не может. А кто такой я вообще? Очень маленький, мы говорим, это душа, она там 10 тысяч на кончика волоса. Я атом духовный. Но он безграничный Господь. И вот мне почему-то трудно сказать, признать это. Что со мной не так? Моя вина в этом какая-то. Почему держусь за свое невежество вообще? За свои представления несовершенные, когда все возможно. Все возможно для Бога. Итак, в одно мгновение сотворил все духовные и материальные миры. Нигде больше не услышите о таких чудесных деяниях, когда человек просто слушает рассказы об этом. Его сознание пробуждается и очищается. Здесь есть комментарий Прабхупады. Когда Господь Кришна находился на земле, во Вриндаване, Господь Брахма решил, что Кришна обычный пастушок. И захотел проверить его силу. Господь Брама похитил у Кришны всех телят и пастушков и, воспользовавшись своими мистическими способностями, спрятал их. Увидев, что Господь Брама похитил его телят и пастушков, Кришна тут же в присутствии Господа Брамы сотворил множество духовных материальных планет. В мгновение ока во Вриндаване появились мальчики, пастушки, теляты и бесчисленные вайкунтхи. И все они были творением духовной энергии Господа. Как говорится Брама Самхите, «Ананда чин мая раса пратибха витапхи». Кришна явил не только все составляющие своей духовной энергии, Он создал также бесчисленные материальные вселенные с бесчисленными брамами. Все эти лилы описаны в Шримад Бхагаватам, описаны, очищают сознание. Так человек может по-настоящему понять абсолютную истину. Очищают сознание от наших собственных представлений, от этих ограниченных представлений. Очень важный момент. Человек не должен сравнивать с собой, пока он себя отождествляет с телом. Так говорится. Он может сравнивать все с собой, когда он освобождается от материальных привязанностей, когда он уже осознает свой дух, душу. Тогда он может с этой душой все сравнивать, но не сможет ошибиться. Но когда он сравнивает со своим материальным умом, физическими способностями и прочее, этими настроениями, он всегда ошибается. Поэтому, когда мы слышим об этих беспредельных способностях Бога, наш ум очищается. Духовные планеты, находящиеся в духовном небе, называются вайкунтхами. И каждый из них управляет экспансией Бога Нараяны со своим особым именем. Подобно этому в материальном пространстве находится бесчисленное множество вселенных, каждая из которых управляет свое божество Брахма. Кришна одновременно создал все планеты Вайкунтхи, и материальные вселенные в тот миг, когда Брама вернулся. Слово «аватхута», здесь используется слово «аватхута» в стихе, означает беспорядочный, возбуждающий, движущийся, поглощенный чем-то и побежденный. В некоторых редакциях Чайтанья-чаритамриты говорится «яхара шраване читамалахаятхута». Вместо слова «аватхута» используется выражение «хаятхута», указывающее на очищение сердца или сознания. Когда сознание человека очищено, он может понять, кто такой Кришна. Это подтверждает сам Кришна в Бхагавад-гите. «Ишамтвантагатам папам джананам пуньякарманам тедванвамоханирмукта ваджантимам дритхаврата». Кто совершал благочестивые поступки в этой и прошлой жизни и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению мне. Пока человек не освободился от своих грехов, он не может понять Кришну и посвятить себя трансцендентному любовному служению Ему. То есть много жизни требуется, чтобы приблизиться к Богу непосредственно. Ну, как бы вот протягше, почувствовать, потрогать, увидеть. Непосредственно. Для этого нужно присутствие Бога. Сакшат Тхари. Шастра указывается одно из непосредственных присутствий Бога через духовного учителя. Например, плохое зрение. Мы одеваем очки и ясно видим посредством очков. Вот, непосредственно. То есть очки дают нам непосредственное восприятие. Это среда прозрачная, есть духовный учитель. Он должен быть таким. Он должен давать себя, он должен давать Кришну. Сакшат Тхари. Также божества в храме, которым авторитетно служат. Сакшат Тхари. Это непосредственный контакт. При условии, что мы этого хотим, мы ищем. Вот тут можем найти. Непосредственно ощутить. Ратякша вагамам тхармьям шушукам картум авиям. Эта практика дает нам еще несчастье при помощи просто чувственного восприятия. Можно вот просто увидеть, услышать, понюхать, попробовать на вкус. Как если мы готовим пищу, предлагаем ее Кришне. Затем, когда мы едим, мы чувствуем присутствие Кришны. называется просад, пожалуйста, контакт, сакшат-хари. То есть можно организовать присутствие Бога при нашем желании именно. В соответствии с предписанием Веды они говорят, как это организовать, чтобы непосредственно получили контакт с Богом. Особенно его имя. Особенно здесь как раз об этом речь и пойдет. Самый главный, центральный момент читания Чаритамриты — это святой имя Кришны. А почему Господь Чайтанья был в этом трансцендентном безумии от имени Кришны? Там есть все эти пространства, все эти вайкунтхи, что имя Кришны и сам Кришна не отличны друг от друга. Это секрет, это тайна глубокая, это мантры. Если мы сможем с вами правильно пользоваться этой мантрой, мы все это сможем воспринять, увидеть. По словам Шукадевы Госвами, Господа Кришну сопровождали бесчисленные телята и пастушки. Можно сказать точно, сколько всего было. Брал мальчиков, пастушков, друзей Кришны и телят, что он сомнился. На самом деле этот вот мальчишка, сын Нанды Махараджи, верховная личность Бога. Он просто как обычный ребенок ведет себя. Он смеется, он ест с ними пищу, он играет там в чехарду, в прятки, пасет телят. Но Брама видит это блаженство этих игр. Потом он думает, если я сейчас украду этих мальчиков телят, я смогу проверить его блаженство. Изменится ли его блаженство? Если его блаженство не изменится, он независим. Потому что невозможно испытывать блаженство, если отнимают объект привязанности. Вы расстроитесь. А это его друзья, это его телята, это его жизнь. Самое ценное, чем он дорожит этими отношениями, его друзья, близкие. Он забрал все эти друзей, телят, похитил Брама с мистической силой, куда-то спрятал и вернулся посмотреть, что же происходит с блаженством Кришны. Как ведет себя этот пастушок? Возможно, он плачет, ищет в лесах, где эти телята, я должен вернуть телят обратно в Вриндаван. Это великая пропажа. Где мои друзья? Наверное, он испытывает трагедию. И Брама увидел ту же самую картину. Те же мальчики, пастушки, те же телята окружали, тоже блаженство, только усиленно в несколько раз, много раз. И тогда Брама подумал, может быть, я ошибся? Может быть, я не крал мальчика-пастушков? Может быть, мне показалось, я не уверен, сделал ли это или нет? Для Брама это серьезный грех. Не помнить свои поступки. Ладно для нас простительно, мы настолько обусловлены. Но Брама, творец Вселенной, что-то забыл, да? Нет, это не совершенный Брама, он уже не Брама тогда. И Брама решил вообще оставить тело, когда с ним это случилось. И тогда Кришна увидел эту трудность. Изнутри сердца Брамы понял его трудность. И проявил себя через этих мальчиков-пастушков, через телят. Увидел, что все это экспансия Кришны. Он их просто заменил в одно мгновение. Сделал то же самое с своими экспансиями бесконечными Вишну-таттвой. И вот тут Брама упал перед ним в поклоне, как палка. Стало, если кто-то еще и сомневается, что вот этот мальчик с флейтой, пастушок, верховный личность Бога, я в этом больше не сомневаюсь. Я абсолютно в этом убежден, что ты и есть тот самый Нараяна, источник всех миров. Он стал прославлять его как Нараяну, а Кришна сидит и говорит, какой ты Нараяна? Мне четыре руки и прочее, я просто пастушок. Нет, нет, я знаю, что ты даже причина Нараяна. Ты Бог богов, ты верховная личность Бога. Ишвара, Парама, Кришна, Сачитананда, Виграхана, Адир, Говинда, Сарвака, Рана, Карана. Ты причина, все причины, я нашел тебя. Брам был в полном экстазе божества, когда увидел Кришну, как он есть на самом деле. И вот эта вот сладость Кришны, этого мальчика-пастушка, удивительного играющего, смеющегося, друга и источника всех миров, вот эта вот сладость и могущество Кришны описывается, поражает нас. Наше время истекло на чтение, читание Чаритамриты, читаем час. Сейчас что у нас должно быть? Вопросы, да, вопросы. Да, есть вопросы, пожалуйста, присылайте вопросы.
нас на связи.
Нас на связи.
Хари Кришна, Прабху. Мои поклоны. Спасибо большое.
Хари Кришна.
Вначале вы говорили о том, что сознание Кришны делает нас счастливыми. И однозначно это так, но мы можем видеть, что ну, вот это счастье духовное, оно может не прийти сразу, потому что ну, вот есть последствия прошлых грехов, есть карма. И поэтому, да, мы можем видеть, что многие преданные, они много лет могут практиковать сознание Кришны, но вот такого счастья сильного могут не чувствовать. А есть ли вот что-то, что может помочь нам всегда быть счастливыми, независимо от нашей обусловленности? Спасибо.
Да, хороший вопрос. Мы должны быть счастливы. Это предписание ведическое, также это наставление Шрилы Прабхупады, основателя Ачарьи, что преданный, повторяя Хари Кришну, должен быть счастлив. Он так часто говорил, повторяйте, воспевайте и будьте счастливы. То есть это как бы его наставление, быть счастливым. Но наш вопрос заключается в том, что не всегда все-таки мы счастливы, и бывают потрясения какие-то, несчастья случаются, и как же все-таки поддерживать этот дух счастья. Есть разные причины наших несчастий. Есть карма, допустим, обстоятельства какие-то. Есть причина в том, что мы не выполняем свои обязанности сами хорошо, что-то ошибки совершаем, так чувствуем себя плохо. Есть причина в том, что вот есть какие-то окружающие нас люди, которые плохо о нас отзываются, говорят или действуют по отношению к нам. Это тоже нас беспокоит. Все это вместе взятое, что мы перечислили, и кармы, эти отношения, и я сам, находится в плане Кришны. То есть Кришна задумал это с самого начала. Источник счастья в том, что мы можем общаться со святым именем и с чистыми преданными. Недавно кто-то сказал, один преданный расслабился, там, стал как бы нарушать принципы. Когда его спросили, почему, сказал, ну что делать, что даже вот старшие, там, продвинутые преданные то ошибаются, а я-то что такой? Ну вот здесь вопрос. Какой пример мы выбираем? Если мы хотим быть счастливы, на самом деле, по-настоящему, стабильно чувствовать свое счастье, мы должны быть настоящий стабильный, могучий пример, который даст нам силы преодолевать трудности. Есть другой момент, когда человек не очищен, приходится не кричать, не очищенным, ему нужно пройти через очищение. Это тоже неприятная, может, процедура, не всегда приятная процедура. Иногда приятная, иногда неприятная. Кстати, я помню твою какую-то старую лекцию, Сагра Махарадж, ты еще, когда был брамачарьем, привел пример интересный. «Отмыть поросенка» называлось этот пример. Смешной, смешной пример, потому что поросенок, ему не свойственна чистота. Свинья себя комфортно чувствует в грязи как раз. А вот задача «отмыть поросенка» пример называется. Когда его моют, поросенка, он орет как сумасшедший. Визжит, орёт, и там просто все думают, что с ним делать, с этим поросенком. Да? Не мучаете вы его, ну зачем так пытаете несчастное существо? Он же как страшно визжит, орёт. Хотя ничего плохого с ними не делают, просто отмывать поросенка. Вот такие примеры тоже есть. Когда мы идем путем очищения, какие-то болезненные моменты можем испытывать. Скажем, ложное эго это большая проблема, настолько большая проблема, что когда мы расстаемся с ложным своим представлением о себе, мы хотим умереть просто. Мы носим самомнение какое-то о себе. И вот когда оно нарушается или не признается хотя бы, не поощряет это самомнение, нам больно от этого. Поэтому тут нужно быть осторожным, да. Слишком много боли мы не причиняем друг другу, безусловно, не хотим этого делать. Но уж так случается в плане Кришны и очищения. В конце концов, преданный должен прийти на платформу, где разницы между болью и наслаждением нет. В духовном смысле нет. И то, и другое помогает нам продвигаться в духовной жизни. Мой дорогой Господь, перед Господь Читания, ты можешь меня обнять, можешь растоптать ногами, как угодно. Ничего не изменится. Ты мой Господь навечно. Я твой вечный слуга. А это вот полное сознание Кришны. Человек легко может преодолевать любые жизненные препятствия. Но, чтобы быть счастливым, конечно же, нужно обратиться к Гуру Парампаре. И как бы вот в этом вопросе, что ты назвал, из практических соображений, что преданные попадают в эту ловушку несчастья и остаются там, не прибегая больше к парампаре. Некоторые могут думать, ну что мне мой Гуру Махарадж скажет? Скажет, ну повторяй Хари Кришна, как раньше скажет, и все. Как он мне поможет, скажем. Вот у меня развод, там, например, или я потерял свой бизнес, или у меня здоровье пошатнулось. Но Гуру же не вылечит меня, так, не вернет мне деньги, или жену, или мужа. Он скажет, повторяй Хари Кришна, да, возвращайся к Богу, ну это я уже знаю. Это как некий разрыв от парампары, некий. И все же здесь рекомендуется быть ближе к парампаре, быть ближе к тем наставлениям, которые мы даже уже знаем, потому что наше воспевание нужно довести до совершенства. Как это делали великие ачарьи, показали этот путь. Да? Пандавы, допустим, они столько страданий пережили, Боже мой. Но это путь великих людей. Если мы изучаем их жизнь сейчас, мы скажем, это величие, это урок для нас, это пример для нас. У нас появляются силы идти по стопам таких преданных, преодолевать, терпеть. Мы не ищем легкой жизни, нет, у нас миссия. Это не легкая миссия, это невозможная миссия вообще. Мы молимся Богу, чтобы хоть что-то сделать в этом направлении. И все же наша задача — поддерживать дух друг друга, чтобы мы были счастливы. Любить по-человечески также хорошо. Прощать хорошо. Также устроить нашу жизнь, тоже нужно думать об этом. Как варнашрама, дхарма или ну, какие-то условия создать для нашего духовного жизни. Это все тоже наша забота. Мы должны стараться друг другу помогать и материально, и духовно, со всех точек зрения. Болеешь, вот тебе лекарство у меня есть. Или врача давай вызовем. Мы заботимся об этом. Должны заботиться, как люди. Мы одна семья, мы чудо-готра, мы семья Бога. Заботиться нужно о всех сторонах нашей жизни. Если у кого-то какая-то проблема, мы должны тоже откликнуться. Автоматически, естественно, это происходит. Как близкие родственники духовные. Вот в такой среде я не думаю, что преданные будут чувствовать несчастье. Будут чувствовать поддержку, веру. Как одна женщина говорит, вот у меня там болезни, там что-то еще, какие-то несчастья в жизни произошли, она плачет, все такое. Но когда просто ей уделили внимание, сказала, да мне не нужно, даже и помощи нужно, просто было вот это отношение почувствовать, оказывается. И у меня достаточно сил, чтобы жить дальше самой. То есть человеку там многое не нужно. Ну вот некоторые мысли, я думаю, ты сам ответишь на вопрос лучше, найдешь ответ. У нас много работы в том, чтобы сделать преданных счастливее, безусловно. Это касается лидеров. Лидеры должны заботиться, чтобы в движении преданные были счастливы. Но, как мы сказали, без очищения сердца это невозможно, поэтому тут также нужно потерпеть, как у врача. Где-то врач делает больно, может быть. Но это необходимо для очищения. Ну, примерно так, что какие-то мысли пришли.
Спасибо большое. Однозначно, что только в отношениях можно настоящее счастье почувствовать.
Спасибо большое. И у нас еще есть вопросы с эфира. Могли бы вы объяснить, почему Бог является лучшим объектом познания?
Потому что Он и есть знание. Не отделяйте Бога от знания. Это и есть знание. Вечность, знание, блаженство — это и есть Бог. Вечность — медитируйте. Не на вещество медитируйте, а на вечность медитируйте. Вечность — не надо вещество, не надо пространство, не надо ничего. Вечность — сад, чит — это знание. Не медитируйте на ученых, на учебники, на книги. Знание, сознание, безграничное сознание. И ананда — безграничное блаженство. Сад, чит, ананда — безграничное блаженство, безграничное знание и вечное существование. Это и есть Бог. Он, поэтому он объект познания. Он источник знания, потому что. Это не одно и то же, что изучает, скажем, какую-то молекулу или траву, или какое-то живое существо изучать. Эта наука более-менее ну, бесполезна в плане счастья. В плане познания, да, она интересна, информация, но в плане счастья она бесполезна. Можете изучать траву миллионы лет, но счастливым не станете. Она не является источником вашего счастья. Она сама зависима. Вы изучаете зависимую энергию. изучаете страдающие живые существа, или изучаете уже мертвое тело, препарируете, вы не изучаете жизнь, саму жизнь, источник самой жизни. Вот откуда счастье мы получим. Хорошо?
Спасибо большое. А вопрос такой, как понять и не забыть, что сложности на самом деле это для нашего блага? И как об этом вспомнить именно в момент сложности?
Момент сложности это труднее, потому что чувства могут быть там, ну, страдать как-то, вот, не соглашаться, ложное эго тоже есть. Это характерно, когда больно, человек ведет себя вот неадекватно. А вот когда проходит, он понимает, да, да, все было правильно. Значит, он здравым рассудит. А с опытом вы уже будете терпеть, вы будете по опыту знать, а это уже было со мной, я могу это потерпеть. Это к лучшему. Все, что он делает, все к лучшему. Это опыт человека духовного. Когда ребенка отец наказывает, он же плачет, он недоволен, он обижается на отца. А когда вырастает, говорит, хорошо, спасибо. Спасибо, отец. Поэтому не всегда будем чувствовать себя как бы, ну, хорошо, когда в жизни трудности приходят. Нам все равно нужна будет поддержка при этом. Только великие души, такие как Иисус, скажем, он мог говорить на кресте, говорит, прости их, ибо не ведают, что творят, когда его прибили на крест и казнили. Он говорит, ну, прости их, не ведают, что это великие души, это особый разговор. Мы с вами обычные люди, практикующие духовную жизнь. Нам нужна поддержка на каждом шагу сейчас, пока мы не окрепнем.
Спасибо большое. А вопрос. Господь Чайтанья рекомендовал совместное воспевание. Насколько необходимо индивидуальное повторение святых имен? Почему эта практика сейчас есть? И можем ли мы только петь киртан и танцевать?
Можете практиковать как хотите. Но если вы хотите именно войти в традицию вайшнавской культуры, то нужно практиковать согласно стандартам установленным. Джапа необходима будет для вас. Если вы хотите в вайшнавской культуре найти прибежище, то 16 кругов мантры вы должны освоить индивидуально. Джапа — это некоторый другой подход к святому имени. Она дается именно для контроля ума, для очищения. Ну, чтобы себя привести в порядок. Например, вы хотите пригласить гостей, чтобы здесь петь киртан. Но вы же уберете свою квартиру. Я надеюсь, что вы уберете квартиру, помоете полы, там, если нужно, кухню приведете в порядок, приготовите хорошие блюда. Наверняка все это сделаете, если будете ожидать гостей. Это наподобие джапы. Джапа именно прежде чем приступим к какой-то деятельности, мы должны повторить джапу, ум привести в порядок, очистить. Как омовение тела утром, так омовение ума должно быть. И мы ее повторяем не с каким-то глубоким смыслом даже, а просто как очищающее средство. Так к этому относится. Это можно делать. Это можно использовать для очищения, как средство очищения. Она же является и целью святой имя, высшей целью, но также дается для очищения. Вот два в одном, видите. В этом и высшая цель, но это и средство к цели. Поэтому мантру мы повторяем, плотно сжимая джапу. Вибрацию звука бодро, это 7-8 минут круг, кто-то за 5 минут круг повторяет 108 раз на четках один круг. Это бодрое повторение, так, чтобы вы не успевали думать о чем-то еще, чтобы ум был в этой вибрации, просто погружался в какую-то вот в моющую среду, ум погружаете. Харе Кришна, Ри Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе 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 Кришна, Ри Кришна, Кришна Кришна, медитируйте, держите его там, Кришна Кришна, Харе Харе, и вы чувствуете, что процесс работает мощно. Те вещи, с которыми вы могли жить годами в уме, не могли освободиться, здесь за полтора часа вы освобождаетесь. Факт. Эта мантра, она необходима. И тогда вы уже можете уже воспевать киртан осознанно и действовать осознанно, осмысленно. И детей воспитывать осмысленно, осознанно. И деятельность осмысленно. Вот это все осознанно, сознание. Проявляется наше сознание настоящее. Поэтому джапа необходима как индивидуальное средство очищения.
Спасибо большое. И у нас вопрос. чувствую, что материальная энергия Кришны, майя, очень сильна. Под ее влиянием даже от Господа Чайтаньи ушел его слуга Кришнадас. Как всегда быть на духовном пути и что убережет меня от падения?
Никто не гарантирован от падения. Так Прабхупада говорит. Вот так и думаете. Это вас убережет от падения. Как только вы подумаете, о, я теперь уже чистый преданный, гарантированно, что я не упаду, вот вы в опасном положении находитесь. Есть другое выражение. Гордость приходит перед падением. Очень бойтесь ложной гордости. Своей. Себя бойтесь. Вот это ложного себя. Ложного я. Этот враг. Я сам себе враг. Прежде чем пасть, придет вот эта ложная гордость. Будьте внимательны. Ее не увидеть глазами. Не ощутить фибрами. Единственный критерий — преданный скажет нам об этом. Или гуру со стороны. Это очень тонкий элемент. Да нет, я не горжусь, просто вы мне завидуете. Так все обычно говорят в состоянии гордости. Это вы мне завидуете, вот поэтому вот из-за вас все. Я все правильно делаю. Видите, я все следую, я повторяю мантру, я то, я все, я преданный. А вы мне завидуете, вот и критикуете. Вот тут нужно быть очень осторожным, внимательным, поэтому, конечно, духовный учитель необходим. Чтобы избавиться от ложной гордости, мы сами не способны на это. Мы должны быть в обществе преданы. Оно нас защитит от падения. Ну, в хорошем смысле, в большей степени. Потому что если кто-то хочет пасть, мы ничего не сделаем. Если кто-то именно выбор это делает, тут мы ничего не поделаем. Если кто-то случайно падает, это прощается. Апичет Судрачаро, так в Гите Кришна говорит, он может иногда дурный поступок случайно совершить, но он остается садху, я защищу его чистоту. Сердце он раскаивается, он чист в сердце. Ненамеренный грех какой-то. Но есть такие падения, когда человек демонизируется, это другой вопрос. Тут трудно тут что-то сделать, тут нужно отстраниться от того, кто демонизировал свои качества, становится врагом преданным. Тут мы уходим на дистанцию, близко не общаемся, если он оскорбителем становится. И с другой стороны, преданный внешне может упасть, но если он преданный в сердце, на самом деле не падает. Это внешняя вещь. Такие тоже есть утверждения. Что преданный никогда не падает. Даже если внешне он так выглядит, в сердце остается преданным. И его связь с Богом может только усилиться через его ошибки и неудачи. Это удивительно. Процесс удивительный. Мы можем как? Потерять престиж, может быть, свой. Например, человек принял саньясу, потом вдруг кажется, женился. Ну, Прабхупада, конечно, позорно. Это он говорит. Но, а с другой стороны, ты можешь продолжать служить Кришне в любом положении. Ты предан. Кришне все равно. Падший ты или ты продвинутый. Не в этом дело. Важно, что ты преданный. А эти внешние вещи могут тоже быть как зима и лето. То есть может случиться счастье, несчастье, говорится. Но можно терпеть это. Титикшаса бхарата. Если ты самый грешный из последних грешников, он говорит, благоводите, поднявшись на корабль трансцендентного знания, в служение Кришне, ты переправишься через океан бедствий, переправишься. Нет такого количества грехов, чтобы уничтожить святое имя. Но пятно остается в этой жизни, скажем. Если я совершил какую-то ошибку перед всеми, вот серьезную, да, это память остается, пятно остается. Но не для Кришны. Кришна находится внутри сердца этого человека. Он понимает его мотивы. Бывает, что блудницы и грешники ближе к Царству Божию, чем первосвященники. Так тоже бывает.
Спасибо большое. Вот вопрос. Форму змея принимает и одно из проявлений Вишну, татвы, и одновременно и самые завистливые существа. Как это уместить в уме?
Есть змеи, которые внушают нам ужас, отвращение. Почему же в этой форме Ананта-шеша? Змеи нам внушают ужас, потому что мы имеем обусловленное существование. С этой точки зрения для нас это очень страшно и неприятно. С духовной точки зрения нет таких ощущений. Прохлад Махарадж, когда его хотели убить демоны, они бросили этого ребенка святого, чистейшего, бросили змеем ядовитым. Их было много змей там. Но мы бы просто от этого ужаса бы там умерли. От присутствия таких змей, шутки. А он увидел их и вспомнил Анатхашешу. Они были разного цвета, и были черные, а он вспомнил Кришну. Он стал брать в руки, гладить, разговаривать с ними. Они его обвивали, ласкались к нему, змеи. Это был Прахлад Махарадж, который встретил с Мараном, постоянно памятование о Кришне. Если мы думаем о Кришне, мы не увидим ничего такого плохого. Мы увидим просто либо необходимость, либо увидим все в только позитивном свете. Но поскольку мы вот люди обусловлены, как в Библии говорится, змеи внушают нам страх, потому что тоже прокляты. Разве это не проклятие? Ходить повсюду внушает своему отвращению страх. Это живое существо проклятое, потому что, видите, Адам и Еву когда-то соблазнило. Это в Библии описывается история. Но с духовной точки зрения, до этого проклятия, ведь он был очень привлекательный, этот змей. Он разговаривал, очень умный. И также эти змеи, которые на нижних планетах живут, сейчас коснулись, ниже земных, там планеты змеев есть разумных. Там есть также и добрые змеи. Не все одинаково злые. Есть добрые змеи. Об этом говорится также у Бхагаватам, когда Джанамиджая, царь, внук пандавов, решил уничтожить всех змей мира за их происхождение, в отместку, что Такшика убил Парикшита, Махараджа Парикшита, отца Джанамиджая. Он решил совершить ягью, чтобы все змеи были сожжены в этой яге. Но эта яги была остановлена, много змей уничтожил. И там было сказано, что не все змеи такие плохие, как ты думаешь. Есть среди них очень добрые змеи.
Спасибо большое. И такой вопрос. В 19 главе Мадхьялилы Шри Чайтанья Махапрабху наставляет Шри Рупа Госвами и описывает 5 рас от Шанта-расы до Мадхури-расы. Говорится, что это развитие отношений индивидуальной души с Господом. И одновременно Шрила Прабхупада говорил о том, что душа в духовном мире всегда занимает одно и то же положение и абсолютно удовлетворена этим. Означает ли это, что развитие отношений, описанных в этой главе, имеет отношение только к материальному миру?
Развитие — это слово такое просто. Там не то, что это развитие от невежества к знанию, там все в знании. Поэтому это понятие развития не совсем как бы точно приложимо в этом контексте. Но в то же время там эти расы отличаются объемом расы. То есть самая глубокая раса — Матхурия раса. Если вы, ваша сварупа, в Матхурия расе служить Кришне, вот в этой как бы высокой расе, то вы не сразу начинаете это делать из обусловленного существования. Вы начинаете с познания Брахмана, там, с познания отличия материи и духа, идете по ступеням же. Вот это называется развитие. И даже когда вы идете в расу, нейтральное служение, то вы все равно не будете не удовлетворены, пойдете дальше, потому что ваша раса там, в Матхурии. И в этом смысле можно назвать, что это развитие будет. В этом смысле. Но если ваша вечная раса нейтральная, скажем, или служение, или дружеская, вы дойдете до нее и там найдете прибежище вечное. В этом смысле. История Гоп-Кумара об этом повествует, как он нашел свою сварупу. Даже когда он пришел на Вайкунтху, он не нашел там полного удовлетворения. Потому что ему хотелось играть с Нараяной, дружить с ним. А он был недоступен, как верховная личность Бога, в великолепии, сильно отличался от других. Поэтому он сначала позвал его попросту так вот, фамильярно, как по-дружески, Гопал закричал. Его тут же остановили. Остановись нельзя, ты с кем разговариваешь, это же Верховный Господь. К нему нужно с почтением, с большим обращаться. Нельзя так просто обращаться к нему. Он был этим немножко расстроен. И тогда Нарада догадался, откуда это существо, этот Гоп-Кумар. Тебе нужно в другое место, я знаю, куда, он сказал. Он дал ему наставление, чтобы как прийти на Галу, к Вриндавану. И там он назвал его Гопал. И там Кришна его узнал как вечного друга. Там он обнял его. трансцендентном блаженстве. Можно сказать, что так он развивался до этой расы. Но найдя себя как друг Кришну, на этом остановился навечно.
Спасибо большое. И вот один вопрос остался в эфире.
Если ты громче будешь говорить, я буду лучше слышать тебя.
Я стараюсь. Так и лучше.
Так, немножко получше, да.
Спасибо. Если человек уже в этой жизни сменил тело с женского на мужское, но искренне преданный, служит Кришне, любит готовить на кухне, как относиться к таким людям и можно ли ему готовить для божеств?
Я не это тело. Так мы относимся к людям. Мы не мужчины, не женщины. То есть мы смотрим, насколько человек предан Кришне. И если формально говорить, может он готовить на кухне, если он получает второе посвящение, он может готовить на кухне, пожалуйста.
Спасибо большое. Ну, мы озвучили все вопросы на сегодня. Спасибо.
Спасибо всем за внимание, успешного марафона. Удачи.